Потом он уже кто-то как-то изучит.
Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. Сегодня в студии интернет-вещания Сутяжника гости, адвокаты, потерпевшие, родственники осужденных. К сожалению, присяжные не смогли освободиться от работы, так как на интервью закон никого от работы не освобождает. Но, тем не менее, историю мы представим во всех красках и о том, как сотрудники судебных инстанций игнорируют точку зрения как адвокатов, так и присяжных, сегодня поведают присутствующие у нас в зале. История эта случилась в Свердловском областном суде совершенно недавно и в Верховном суде, насколько я понимаю. Вот гости, я думаю, либо поочередно сначала представятся, как в студии присутствуют. Те, кто опоздает, еще подойдут, тоже расскажут. Кто начнет рассказывать суть правовой проблемы или общественного беспредела?
Значит, адвокат Капустин Владимир Яковлевич. Я в течение нескольких месяцев в суде присяжных защищал одного из пятерых подсудимых, Щербакова Андрея Александровича, обвинявшегося в совершении мошенничества. Со мной здесь присутствует, в настоящее время здесь присутствует у нас жена осужденного Щербакова. Представьтесь, пожалуйста.
Елиза Щербакова, добрый день.
Вот она.
Ну, в чем... Что такого необычного произошло в этом судебном заседании? Я так понимаю, следствие доказало вину, представило обвинительное заключение, да, материалы поступили в суд. Шло судебное заседание, подсудимые потребовали присяжных заседателей, да?
Да.
И с их участием рассматривался этот процесс.
В связи с тем, что следствие было проведено, ну, мы считаем, с явным, буду говорить, уже обвинительным уклоном, невзирая на то, что с самого начала Щербаков, мой подсудимый Щербаков, свою вину не признавал, считая это гражданско-правовым спором, о чем я дальше скажу, все-таки он был привлечен к ответственности, хотя и не был заключен по стражу до дня суда. Не был заключен по стражу.
Ну вот видите, какая гуманная система, так сказать, правосудия Российской Федерации. Не признавал свою вину и, тем не менее, не был до суда арестован. Это серьезное заявление. Вот. Мы раньше чаще ругали систему. То есть осуждали как раз тех, кого до суда арестовывали. А что такое случилось? Значит, ну, не будем, наверное, касаться предмета, так сказать, вот того осуждения. Кто там у кого чего украл или кто кого обманул.
Не будем.
Мне кажется, это не столь важно, потому что ведь тема нашей встречи в судебном произволе. Так вот, произвол-то состоял в том, что его осудили, или в том, что процедурно осудили таким образом, что и адвокатское сообщество, и вот присяжные, насколько я понял, крайне не удовлетворены этим результатом.
Ну, осудили его, значит, именно подсудимые просили суда присяжных, потому что считали это все-таки не уголовным делом, а обычным гражданско-правовым спором, который должен разбираться в арбитражном суде. Дело шло о покупке ряда объектов недвижимости одного из предприятий.
То есть одни покупали, другие продавали.
Покупал Щербаков,
да, заплатили,
и со своего, заплатили, который даже по делу видно, ничего не нарушил, представил свои документы, свой паспорт, свои данные, и закупил эти предприятия, и эти сделки все им были оформлены через УФРС Свердловской области, то есть по закону.
То есть, значит, были оформлены государство.
Государство эти сделки оформило.
Легализовало.
Легализовало, да, эти сделки.
Оформило окончательно. Вот.
Но оказалось, что продавец оказался фальшивым этих объектов. Оказывается, что этого продавца, представителя продавца, впоследствии следствие доказало, что была поддельная доверенность на продажу этих объектов. Вот. И в связи с этим завертелось дело, превратили его дело уголовное вместо гражданского правового спора, хотя там шли суды арбитражные, шли, и в итоге, как видите, лица.
Люди целенаправленно, отчетливо, давая отчет во всем, писали невиновен, а в итоге потом все было это исправлено. Ну вот мы начали это все выяснять. Я пыталась найти присяжных, искала через сети, через интернет, через одноклассников, через mail. В итоге мне откликнулись, ну, удалось пообщаться с тремя присяжными. Двое из которых вот нам с нами уже встречались, отвечали на наши вопросы и рассказывали, в общем, что происходило тогда в суде.
Вот сейчас я дальше продолжу, значит.
Ну и погодите секунду, для слушателей, чтобы было понятно. Итак, все-таки вердикт присяжных был какой?
Вот, невиновен. Суду был объявлен виновен.
Суду был объявлен виновен.
Да, а вот когда мы вопросный лист увидели, сначала было невиновен,
но зачеркнуто. Лист, да. И в нем написано, значит, да, нет, невиновен.
Да, и дальше, если невиновен, да, если невиновен на первый вопрос, на второй вопрос без ответа. То есть они последовательно отвечали осознанно на все вопросы на поставленные. То есть они не ошиблись, это не описка какая-то была.
Ну да, потом
написано, потом без ответа.
Исправить на «да, виновен», «верить» и подпись.
Ну да, то есть это не запрещено, видимо, законом, но чисто по-человечески это ненормально.
Но
я считаю,
господа адвокаты, как это истолкуют? А такой документ вообще имеет право на существование, если в нем сначала виновен, потом невиновен, потом исправлено, потом подпись верить и так далее? Ну, сколько раз присяжные выносят решение? Несколько раз, что ли?
Я выскажу свое мнение. Качанов Роман, адвокат и, так сказать, представитель общественности тоже. Я просто выскажу свое мнение. И я считаю, это мнение соответствует духу и букве закона. В законе написано, что присяжные последовательно отвечают на вопросы вопросного листа, которые ранее были приняты, так сказать, судом, поставлены судом с учетом позиции сторон. Нигде в законе не написано, что присяжные могут переголосовывать и принимать по тем или иным вопросам совершенно не просто другие, а противоположные решения. Такого в законе нет. Нигде не написано, что вопросный лист можно исправлять, то виновен, то не виновен писать с какими-то там оговорками и так дальше. То есть в законе это не прописано. Процедура четко в законе прописана, и закон не позволяет от нее отклоняться, уклоняться. Все, что в законе написано, четко должно исполняться. Если в законе чего-то не написано, соответственно, такого быть не может в практике. Такой вопросный лист подлежит признанию недействительным, ничтожным. Соответственно, коллегия присяжных должна быть распущена и заново сформирована из других граждан. Соответственно, заново должен проходить суд. Суд присяжных в данном случае.
Ну, трудно с вами спорить,
да.
Очевидно совершенно.
Да.
Один раз сказал расстрелять, а потом передумал, но уже расстрелять.
То есть тут уже сомнения возникают. Почему один и тот же состав присяжных сначала пишет одно, потом другое? А может, на них какое-то давление было оказано? То есть уже объективные сомнения в независимости суда, в данном случае суда присяжных, возникают.
Я думаю,
что если это дело попадет в Европейский суд по правам человека, у Европейского суда по правам человека, с его правовыми позициями, которые существуют, безусловно, такие сомнения, мягко говоря, возникнут. И я думаю, что это будет основанием для признания того судебного производства, того суда, который был, не отвечающим критериям независимости и беспристрастности, которые указаны в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Вот это тоже трудно спорить, скорее всего, вы правы. А эти документы как-то в судебном процессе обозреваются, изучаются сторонами, вот именно вот в таком виде.
Владимир Ильич Капустин, думаю, пояснит, потому что именно он был все-таки защитником.
Ну да, давайте, конечно.
Я отвечу сразу, что сам вопросный лист не обозревается, не проверяется нами. Зачитывается окончание, зачитываются ответы, а там, что было внутри, там, виновен, не виновен, это судья нам не зачитывал.
То есть стадии вот, судебного разбирательства
не оглашал, а старшина оглашала при нем, зачитывала, что после 14-й, да, виновен, и все. А то, что не виновен,
да, это не зачитывал. Мы только через месяц узнали, когда получили.
После вынесения приговора. Тогда и стали искать присяжных заседателей, чтобы они пояснили, почему эта ситуация возникла. И мы нашли таких честных, я считаю, двух из трех присяжных заседателей. Третья отказалась просто. Она сказала,
подтвердила. Я думаю, что испугалась.
Она устно подтвердила, да, что так было нарушение, но она письменно отказалась.
Ну,
но у нас имеется, настоящие имеются два акта.
Ну хорошо, опросы, и что же там происходило?
Что происходило?
Почему они поменялись?
Ну вот я
сейчас зачитаю, коротко. Там три нарушения было допущено, то, что я присяжный. Первое. Во-первых, считаю, что первое нарушение было. Статья, есть такая статья 344 УПК РФ, которая говорит, что давать разъяснение присяжным в стадии внесения вердикта. Да, они могут обращаться, что не ясно, могут обратиться к судье, что он дал разъяснение, дал он по какому-то вопросу вердикта. Но статья 344 требует, чтобы это разъяснение судье давалось в присутствии всего состава коллегии присяжных, в присутствии самих подсудимых, в присутствии защиты давалось. Заслушивание не сторон.
То есть должны выходить в процесс.
Процесс, да. Мы выяснили, это показали присяжные в этих своих актах опроса.
Объяснение.
Что объяснение, да. Что оказывается, у них были вопросы, они направили старшину присяжных в судье, и судья, оказывается, тайно, получается, мы не знаем, куда ходила, так, мы даже верили, что ходила.
Старшина несколько раз выходила.
Она несколько раз выходила, выходила и спрашивала разъяснение в судьи, как что решить вопросы там, праздному, давать ответы. Мы об этом, хотя там три дня сидели, это сделалось пять дней, календарь сделалось,
совещание.
Каждый мы приходили, подсудимые, защита,
да, с четверга по понедельник.
Нас никто не пускал. То есть все эти ответы получаются, разъяснение судья давал ей, старшине присяжных, тайно от нас от всех давал.
А какие разъяснения?
Сейчас я не дойду. Это первое. Разъяснение. Были разъяснения, и они давались тайно от нас. Давались. Сейчас дойду. Второе. Мы выяснили также, что оказывается, вот именно в связи с этим вердиктом у нас присяжных было оказано давление. Давление выразилось в том, что после внесения вердикта о невиновности получается в том, что судья дал старшине, по крайней мере, раз, не знаю, сколько раз было, но несколько раз она ходила к нему, дал им неправильное считание, незаконное разъяснение, заявив им, что они обязаны, присяжные, признать подсудимых виновными, если по первым двум, там было четыре вопроса, было на каждого, по первым двум вопросам они признают, примут в отношении каждого подсудимого, примут утвердительные ответы. То есть, было ли совершено преступление, там были такие деяния, да, да, да. А на третий вопрос о виновности, где они написали, что они невиновны, тогда судья сказал, что вы неправильно написали, получается, что они невиновны. Вы обязаны дать ответ, что они виновны. Вот в связи с этим мы, говорит, присяжные и провезли переголосование, иначе судья отказывался принимать этот вопросный лист, пока мы не признаем их виновными. Так показали объяснение своих данных двое присяжных. И они, мы, говорит, вынуждены были переголосовать все и признать их виновными.
Там не совсем так было.
Он говорит, ну, один из присяжных, вы беседовали с этими?
Да, один из присяжных говорит, он говорит, я уже прихожу в понедельник, последний день, когда у них уже в пятницу они пришли, все, невиновен, там все по всем вопросам ответили, там по кому-то виновен, по кому-то невиновен, в частности, по моему мужу невиновен. В понедельник, говорит, прихожу, а там уже старшина с несколькими присяжными переписывают, вот эти вот исправления вносят, что вот дай виновен. Он говорит, что вот тогда переругался со всеми, как так, так же нельзя вот так вот взять и просто так переделывать, вычеркнул и переделал. Угу. Получилось так, что после выходных, возможно, старшину какое-то давление оказывалось, она пришла, переубедила всех остальных присяжных, и они переделали вердикт. Вот и все, как вот последний день получилось.
В смысле, вот внесли вот эти вычеркивания,
да, да, да,
и
виновен,
новую запись, да, да, виновен там и так да. далее. Якобы получается так, что раз если первые там два пункта, два вопроса отвечены были таким образом, следовательно и следующие должны быть отвечены вот таким образом.
Да,
это
да.
по с точки да. зрения суда.
Да, но с самого начала...
А что это только неправильно, незаконно. Я как адвокат говорю, как юрист говорю, что...
Начнем...
И каждый вправе принимать то решение, которое они хотят. Они его приняли.
Начнем с того, что вопросный лист состоит практически из обвинительного заключения прокуратуры. Вот то, что прокуратура предъявляла обвинительное заключение, вопросный лист просто переписан практически. Вот. Угу. И вопрос, который задается присяжным, он очень запутанный, там вся правда и неправда.
Там экономика, потому что.
Там просто включена вся правда и неправда. То есть вопрос, например, состоит из двух листов, из двух страниц, на которые присяжные должны ответить «да, доказано» или «нет, не доказано».
Ли,
то есть здесь там и правда, да, была ли сделка, да, была сделка, но там еще и перечисляется, кроме сделки, что все, что остальное, чего не было. И в итоге они, им тоже пояснили, они за этим разъяснением ходили, что если у вас хоть одно там какой-то эпизод какой-то маленький доказан, да, сделка доказана, значит вы на весь вопрос должны обязаны просто ответить, да, доказано. Угу. А если на следующий вопрос надо отвечать, если тут да, доказано, на следующий да, виновен только мы.
Ну
можете
и как же
отвечать.
Фамилия этого судьи, который вот подобное разъяснение
Жирнов,
давал?
Судья Жирнов такой.
Судья Жирнов.
Беспристрастный судья Жирнов у нас
судья
получился.
Областного суда.
Свердловского областного судья Жирнов.
Да. И еще, вот одна из присяжных, с которой я общалась по телефону, она вот тоже подтверждала, что там выходили, она сказала, что после того, как они приняли вот этот вердикт, судья их успокаивал. Вы не переживайте.
Исправленный вердикт приняли.
Да, когда уже обвинительный, да. Судья их успокаивал. Вы не переживайте, я им всем дам по минимальному, я в основном условными сроками.
Ограничусь,
да. Но никому из них условных сроков не было. А
все
считают, что это максимальные сроки, которые можно было им дать. Моему мужу, в частности, дали 6 лет.
Там и 9 лет было.
Да. Есть, да, одному юристу 9 лет.
То есть сроки большие данные.
Люди сидят ни за что еще так, на такой большой срок их посадили. Тут... Просто все были, мягко говоря, удивлены, когда... Узнали и все друзья, и знакомые, и юристы, и простые люди очень были удивлены вот такому приговору.
У меня вопрос к Владимиру Яковлевичу Капустину. Все-таки вот...
Я не знаю, что еще нарушение.
А, ну да, по нарушению.
Давайте еще. Еще было третье нарушение допущено, считаю вот, нарушение, что неправильное разъяснение. Первое, данное незаконно было явно, которое, значит, второе, что давалось оно тайно, давалось тайно, хотя даже...
Да, заседание, да.
И третье нарушение, нарушено тайно совещание присяжных, статья 341 ПК. Когда трехдневный период совещания рабочих дней, там четверг, пятница, смотрим, соседи берем, понедельник они совещались. Присяжные выходили, оказывается, в общую кутильную комнату областного суда, ниже этажом ходили, общались в коридоре с помощником председательствующего по имени Юлия, по возникшим вопросам принимаемого вердикта. Они прямо с ним разговаривали.
Как досоветовались,
да. С ним. Есть, и даже во время суда, как я помню, со мной одна из присяжных в коридоре издалека поздоровалась так. Ее сразу отвели, как считалось нарушение, что я с ней общался, якобы, как адвокат. Хотя я с ней общался.
Да, заменили ее.
Заменили. То здесь общение среди присяжных помощников судьи этого, Жирнова, Юлия зовут ее, явно должен уже все отменяться, должно все прекращаться.
Помощник суда.
Это уже явно тайно совещание нарушено.
Должное лицо.
Надо должное лицо, она помощница суда.
Ни с кем они не могут общаться.
Они с собой, с помощником, которая их водила, выводила, там она все вершила, что-то техническую сторону дела. Юлия это. Вот, это третье нарушение было допущено. Вот уже три нарушения. Нарушено и тайное совещание, и давление на суд оказано, значит так. И тайно давали объяснение, давали.
Вот. Ну,
а хорошо, еще, да. Кроме того, еще.
Да.
Вот мы говорим, вот до этого, когда ставится вопрос, эти вопросы лист громадные, и там именно переписано обвинение. По закону есть статья Уголовного кодекса, 338, часть 2, где прямо указано, что когда судья готовит вопросы лист, он обращается к подсудимому, защите, какие бы еще вопросы поставить можно, вопросы лист, присяжными. И там прямо написано, что судья не вправе отказать подсудимому и его защитнику постановки вопросов, которые они ставят тоже перед присяжными. Так вот, мной лично был поставлен вопрос, в письменном виде был поставлен вопрос, конкретный вопрос. Прямо, я зачитаю даже, потому что это очень важный вопрос был. Вот. Доказано ли... Сейчас, где это вопрос доказан?
Знал ли?
Да, что знал ли... Я короче отвечу. Знал ли Щербаков, подсудимый, о том, что... подделывание документа продавца, этих двух объектов, УЗБТ и компаньон Прома, при совершении сделки 24 октября 2005 года, то есть сделки купли-продажи объектов недвижимости, потому что данный вопрос для нас являлся ключевым. Потому что если он не знал, то тогда ясно, что он вообще невиновен. Так вот, судья отказался от ключевого вопроса, вообще его не стало вопроса. Он исключил его, и дальше вопрос
никакого нет. Ну да, в данном случае, да, простой вопрос.
Очень простой
вопрос. На него просто ответить, вопрос, да или
если
нет?
Если они на него ответили, они бы, у них бы голос запал, что
да, так не сдал. Да, такое ощущение, что суд сделал все для почему? Того, чтобы запутать присяжных и вот. Получить свои, почему? Свои желаемые
ответы. Почему? Дальше у них записано? Ни одного доказательства о здании Щербаковым по отдельности сделки на момент заключения ее ни следствием, ни госсвидетелем представлено не было. Даже госсвидетель в своем выступлении в прениях лист 347 протокола следствия заседания признала, что Щербаков мог узнать о поддельности доверенности продавца в период, прямо в кавычках дальше, вот ее слова, когда начались со стороны правоохранительных органов проверочные мероприятия. А это уже декабрь 2005 года, спустя два месяца после уже сделки. Заключения выдачи документов о сделке. Да. Вот, понимаете, в чем дело? Вот, уже даже она признала, что он мог узнать только. Все, вопрос. Тогда что говорит о явной предвзятости судьи. Кроме того, еще хочу сказать там еще. В процессе суда там ведь были сделки, кто были вовлечены эти эксперты, не эксперты, а специалисты УФРС, кто регистрировал сделки, двое специалистов, кому документы сдавались. Были нотариусы, которые заверяли доверенности и прочее, заверяли по этой сделке два нотариуса. Были судебные приставы, которые там описывали имущество и прочее такое. И они были включены в список вообще, вызываемых лиц в судебное свидание. Mm-hmm. Следствием даже были включены. Мы просили, дважды я прощал судей с письменными ходатайствами, вызовите этих лиц, давайте допросим их. Совершили ли Щербаком в отношении закона, в отношении каких-то органов, какие-либо незаконные действия, то есть по сдаче документов, по доверенности и прочее. Судья нам дважды отказал вызвать этих свидетелей. Хотя, опять же, по закону написано, он не имеет права отказать вызови этих свидетелей нам.
Это не только в законе написано, это написано в статье 6 Европейской конвенции, что судья по уголовным делам, да и по гражданским тоже, но по уголовным четко написано, что не вправе отказать в допросе свидетелей защиты на том же основании, что свидетели обвинения, что защита, сам обвиняемый, защитники вправе задавать вопросы и свидетелям защиты, и свидетелям обвинения. И то, что судья обязан это вызвать, понятно. У меня все-таки вопрос, Владимир Ильич, вот все эти нарушения, все это, как говорится, у нас же несколько инстанций в стране. Вот да. Все-таки вы обратились с кассационной жалобой в Верховный суд. Как Верховный суд все-таки посмотрел на все эти нарушения, как он их воспринял или не воспринял, и какое все-таки решение он вынес, определение?
Да, мы обратились с кассационной жалобой в Верховный суд.
Верховный суд, возможно, даже не смотрел на это. Он даже не вникал и не читал.
Верховный суд?
Ну, вряд ли. Все равно читают.
Верховный суд, значит, да. То эти все акты опроса, объяснения присяжных, причем мы, к сожалению, смогли получить уже ближе к дню заседания кассационной инстанции, то есть перед 1 марта 2012 года получили их. И когда я стал выступать в кассационной инстанции, что товарищи судьи, граждане судьи, вот, имеются опросы таких-то присяжных, есть такие-то нарушения, допущенные в суде первой инстанции, нарушена тайна их заседания, оказано их давление, объяснения давались, индивидуально тайно давались, причем объяснение незаконно давалось. Все это изложено здесь. Давайте рассмотрим эти ходатайства, прошу их прошу принять эти акты объяснения эти присяжных. Вот они подлинные, говорю, заверенные печати и прочее такое. Примите их к делу и давайте их изучим. Ну, наш уважаемый Верховный суд, лицо трех лиц,
судей,
в лице трех судей, отказался что-либо рассматривать в суде, оказался. Он не стал ничего рассматривать. Они просто заявили мне, вслух, что их поддержала прокурор республики, поддержала, есть такая фамилия Гурова, какая-то известная фамилия, почему Гурова, не знаю, Гурова, тоже видно, прокурор республики, что якобы
эти объяснения, взятые адвокатом, незаконно, что адвокат не имеет права опрашивать присяжных заседателей. Хотя я по закону знаю, что с их согласия, согласия любых граждан, я имею право собирать, добывать и опрашивать их в письменном виде все, что нужно в защиту моего подзащитного, извините. Заявили, что я незаконный, что меня вообще привлекут к ответственности. Когда я пытался, хорошо говорю, вы не принимаете их, а примите хотя бы мое письменное ходатайство о том, что вы, ну, что вы отказываете в нем. Они даже не приняли мое письменное ходатайство. Не то, что эти акты опроса, я тебе объясняю, даже мое ходатайство к делу не приобщили письменное.
Чтобы не было материала.
Чтобы не было, его, их нет, нет, нет моего ходатайства в деле. Тогда, когда я стал свой прениях письменно тоже, хорошо, предложите мои письменные выступления в прениях тоже к делу. Мне заявили, что и мое письменное выступление в прениях тоже ни к делу не приложат. Что опять, когда я стал им прямо в руки подавать и прения, и мое ходатайство, и свое выступление в прениях, мне заявили, что я нарушаю правила суда, и что меня сейчас накажут это дело. Мне заявили судьи Верховного суда. И не приняли. И в деле не оказалось ни моего письменного выступления в прениях, когда я изучил дело потом, не оказалось ни моего ходатайства, и, конечно, этих нет объяснений. Позднее, когда я все-таки получил протокол судебного заседания спустя полтора месяца, я принес, конечно, замечание на этот протокол, потому что в протоколе судебного заседания не отражено, нет ничего этого, что я требовал, прочее такое. Что...
Так это у нас какая?
Это уже вторая кассационная инстанция уже.
Филиарная там?
Да, это уже кассация
Верховного суда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда.
То есть, это сама коллегия Верховного
они
суда.
Они протокол тоже ведут заседание.
Они, да, у них протокол да, есть. Да, сейчас да, ведется да. Протокол. Они, я считаю, что нарушили конституционное право граждан. Значит, во-первых, нарушили статью 16, 47, 53 о том, что граждане имеют право на защиту и представление доказательств свою защиту. Они отвергли. Они отвергли право защитника. Именно статью 53, статью 86 ПК о праве сбора доказательств и представления доказательств тоже отвергли. То есть они все это отвергли.
Я правильно понимаю? Смотрите, вот. Они, во-первых, отказались принять эти документы, ваши
первое, да.
Объяснения, которые так, вы дали.
Так,
отказались принять даже письменное ходатайство о приобщении к материалам дела
да.
Этих документов. И более того, они не включили даже в протокол судебного заседания те ваши слова, что вы пытались приобщить к материалам дела все эти документы. То есть
да.
Фактически сейчас в материалах дела нет ни одного документа, подтверждающего нарушение права на защиту. Получается так. То есть они, получается, умышленно это сделали. Я считаю, это преступление против правосудия. Умышленно. То, чтобы не было никаких доказательств их противозаконных действий в судебном заседании. Это вопрос. Если такое себе позволяют судьи Верховного суда Российской Федерации, что тогда себе могут позволять какие-то мировые, районные, там, городские судьи, обычные.
Ну хорошо.
Если вот... такие злоупотребления идут на уровне самого высокого суда в системе судов. Ну,
хорошо, у меня возникает следующий вопрос. А чего вдруг суд ведет себя таким образом? Что это за здание? Что это за сооружение? Что это там перепокупали, продавали? Администрация области, что ли? Что это?
Фемида с открытыми глазами нет, стоит. Что? На здании Верховного суда. Что вы
да,
хотите?
Нет, вот я и говорю, что это такое? Что? Из-за чего? Почему суд ведет себя таким странным образом? Идет на легко доказуемые, да? Нарушение против правосудия. Это же легко устанавливается, легко доказывается.
Ну, потому
что проблема?
Следствие шло 6 лет.
6 лет?
Да.
С 2005 года. Представляете события?
Да, столько денег следствие получало, такую зарплату получало, столько там экспертиз они делали. То есть на это угрохано немало денег государственных.
113 томов уголовного дела.
Да, а следствие судьями, они, по-моему, это примерно одно и то же.
Это уже Следственный комитет вел? Или...
Это Следственный комитет.
Иначе, Следственный комитет, да?
Да.
Следственный комитет вел.
Да. Вот просто мы вот видели, Владимир Яковлевич, вот я тоже ходила очень часто на судебные слушания, я видела прокурор с судьей, спокойно общаются, спокойно там, чаи, наверное, гоняют, у них кабинеты там рядом. То есть они, можно сказать, друзья. Хотя, вроде бы, это у нас разные системы, не зависящие друг от друга, вроде бы, должны быть. Что судья – это судья, прокурор – это совершенно другое. Да.
Ну, на суд это сторона обвинения. Фактически.
Очень хорошее наблюдение вашего, так сказать, вот, невооруженного глаза. Это очевидно совершенно. Об этом много говорят и специалисты, но, к сожалению, пока поломать эту систему не удается. Но конкретные истории, подобное такое. Они, конечно, помогают.
Вы знаете, я вот после этого начала читать разные статьи, и вот я случайно наткнулась на статью бывшего московского судьи, которая писала об этой страшной системе. Она сама говорила, что это очень страшная система, и что оттуда очень тяжело уйти и становишься частью этого механизма. И судьи — это просто уже, там ни совести не существует, ни какой-то жалости, ни сердца. Просто люди выполняют свою работу. Они как роботы. Да. Вот именно что. Судопроизводство, а не правосудие.
Обычное производство.
Судопроизводство.
Да. Правосудием сложно назвать.
Хорошее замечание, да. Хорошее наблюдение.
Интересно. Да, и вот когда вот я читала ее интервью, ну, как бы она анонимно это интервью давала, видимо, страшно ей до сих пор, хотя она уже давно не судья. И что ей, даже вот сейчас, будучи уже простым человеком, страшно, что происходит в этой системе.
Ну хорошо, вот давайте вернемся на реальную почву. И что вы намерены сейчас делать, в принципе, вот, чтобы столкнулись с явным беззаконием, с явными нарушениями прав граждан?
Ну вот пытаемся подавать жалобы. Владимир Яковлевич пишет
сейчас жалобы. Сейчас поданы жалобы, надзорная жалоба подана, Верховный суд подана. Тот же Верховный суд, который нам, в общем-то, отказал.
Президиум
Верховного суда подано. Первое. Второе. Направили мы жалобу уполномоченному по правам человека, подали.
Угу.
Правильно?
Российская Федерация.
Российская Федерация. Да. Подали ему лично, подали жалобу, подали тоже. С приложением всех этих объяснений присяжных заседателей, с нашими пояснениями, что так вот, с конституционным определением и прочее такое, там что-то, что у нас беспредел полный, не только даже в суде областном. Но если суд Верховный не хочет ни слушать, ни слушать, закрывает глаза на это дело, значит, это безобразие. Подали мы также заявление о проверке и возбуждении уголовных дел, если, конечно, возможно, Бастрыкину, начальнику Следственного комитета Российской Федерации, о том, что были допущены нарушения в отношении тайных заседаний присяжных, давление на них, как раз, это очень, я считаю, существенное нарушение, они должны быть уголовно наказуемые. После просить проверку и при необходимости, что возможно, то мы просим опросить еще других присяжных. Мы не говорим, что мы только смогли найти двух. Третий нам отказался давать, а остальных мы не можем найти адреса. Помогите нам найти. Опросите.
Еще 9 присяжных.
Еще 9 присяжных, пожалуйста, проверьте. Врем мы, не врем мы. Врут, не врут эти, вернее, присяжные свидетели. Может, они врут.
Угу.
Проверьте, это мы ничего больше не требуем. Если это правда, тогда надо ломать приговор, ломать все, ломать.
Вердикт.
Вердикт ломать, надо вердикт дать. Судей надо судить, получается. Хотя бы, понимаете, в чем дело? Значит, и все делать надо, такое дело. Такую жалобу мы направили, и генеральный прокурор республики направили тоже. Направили. Чайки.
Угу.
Я написал и про Гурова, написал прокурора, который вел себя безобразно, закричал, что адвокат Капустин нарушает законы. Она не поддержала меня, говорю, вот, нарушение, она должна меня, она же закон должна соблюдать, она же поддержала, опять видишь, что не прав адвокат Капустин, а Верховный суд прав, ничего не принимаем, все, всем отказываем. Это же безобразие.
Я добавлю еще, что чудовищная ситуация заключается в том, что вот в силу нашего законодательства УПК, вот когда дело рассматривает суд присяжных, приговор, вынесенный на основании вердикта суда присяжных, можно оспорить только исключительно с точки зрения нарушения соблюдения процедуры судебного разбирательства в суде первой инстанции. Допустим, законен ли состав суда присяжных, нарушена ли процедура, там, принесение вердикта. Но мы-то видим, что существенные были фундаментальные нарушения процедуры, как, то есть переголосование и так дальше. Чудовищная ситуация. Но и Владимир Ильич писал конституционную жалобу только в связи с нарушением процедуры. Почему? Почему? Потому что, когда дело рассматривал суд присяжных, в суде во второй, надзорной инстанции, по обстоятельствам дела, то есть, грубо говоря, совершал, не совершал преступление, подходит его действие под состав преступления, а спорить нельзя. То есть фактически обстоятельства дела, что недоказанность, там, допустим, это не оспаривается. Это не оспаривается. Почему? Потому что сами присяжные не должны, так сказать, обосновывать свои вердикты. Хотя тут еще тоже большая проблема существует. Вот было дело Таски против Бельгии, очень интересное решение Европейского суда по правам человека. Европейский суд так посмотрел и сказал, ну вот была у нас, точнее, есть правовая позиция о том, что значит, нарушается право на справедливое судебное разбирательство, когда решение суда не мотивировано. Есть такая правовая позиция. А вот решение, точнее, вердикт присяжных, он же не мотивируется. Ну, так посмотрел, ну, вроде, да, правовая позиция есть. И признал нарушение статьи 6 конвенции в связи с немотивированностью вердикта присяжных.
Ну, это просто немножко спорный.
Да, это спорный, но в одном, во всяком случае, деле была высказана такая правовая позиция, но я это, ладно, это вопрос может быть спорный, но к чему я говорю? То, что ведь мы сейчас, Владимир Ильич Капустин, там, сам обвиняемый, могут ссылаться только на нарушение процедуры фактически. А на обстоятельства дела, вот они ссылаются, что существенное нарушение процедуры. Но более того, они-то ссылаются, а Верховный суд даже не принимает те доказательства, которые собрал адвокат. Хотя уголовно-процессуальный закон четко говорит, полномочия адвоката, адвокат собирает доказательства. Путем опроса лиц с их согласия по обстоятельствам дела. Каких лиц не указано? Что присяжных опрашивать нельзя, не указано. Тем более процесс закончился. Общаться уже можно с присяжными. Конечно. Общаться с ними можно. Это во время процесса нельзя общаться. И тем более адвокат не мог такие доказательства собрать во время процесса, потому что не мог общаться с присяжными. Все, сейчас он имеет право общаться с присяжными, и он, естественно, после провозглашения вердикта, после провозглашения приговора на основании этого вердикта, уже стал общаться с присяжными, вычислил, хотя в материалах дела не указываются данные присяжных, то есть их там, адреса, ну, да, место, конечно, жительства, конечно, там, и так,
конечно,
дальше.
Конечно.
Вот, тем не менее, почему нет? Закон это не запрещает, более того, закон обязывает адвокатов, сейчас лучше предоставляет такое право собирать доказательства. А раз это доказательство, то есть акты адвокатского опроса, оформленные надлежащим образом, это доказательство, тем более адвокат, как выяснилось, не мог получить эти доказательства раньше, соответственно, вторая инстанция обязана была их принять и как минимум рассмотреть и оценить в своем определении кассационном.
Ну, хорошо, вторая инстанция даже этого не своих комментариях неоднократно ссылались, в том числе и на Европейский суд. И каковы намерения взаимоотношения, так сказать, подсудимых, в том числе несправедливо осужденных, с Европейским судом?
Я знаю, что Щербаков желал подать жалобу в суд Европейский и даже подал ее, но это прошло мимо меня. Что он написал в этой жалобе предварительно, я сказать не могу сейчас.
Ну, то есть подано.
Я с ним не общался пока.
Главное, что публичная жалоба подана, она может быть в том формуляре расширена, какие-то новые
доводы указаны. Он подает до
новые статьи, а это можно.
Я знаю, что
а новые
статьи. Определение-то ни при чем, как дело-то.
Ну, думаю, мы дело продолжим, все-таки дело доведем. То есть, когда мы уже жалобу подавать будем, уже полную, подробную формулярий, как говорится, подавать,
ну,
будем,
да,
уже
конечно,
официальную,
да,
жалобу подавать.
То есть, есть уверенность того, что европейское правосудие окажется более справедливым, я так полагаю.
Ну, да? Это когда будет, это, видимо, далеко, очень долгий,
да,
процесс.
А, к сожалению, да, да, к сожалению, да. Ну, а из тех, к кому вы обратились, в следственные органы, значит, в надзор, в суды, там, в прокуратуру и так далее. Что, есть какая-то реакция на сегодняшний день?
Ну, во-первых, мы конституционное определение и прочие документы, и протоколы, и прочее получили, очень недавно получили. Совсем недавно.
Нет,
получили.
Вы перечисляли только что.
Поэтому мы жалобы направили.
Жалобы недавно направили.
Жалобы направили, как 15-20 направили. Но уже, по крайней мере, из Верховного суда, а также это полномочия, нет, из Верховного суда, например, лично мне поступило квиток. А остальные жалобы направлены самим осужденным, поэтому поступят ему квитки и прочее, все поступит ему в колонию.
Ну, то есть на сегодняшний день нет, это, пока еще пока нет.
Но они должны быть отправлены, все должны быть. Потому что они написаны, подписаны должны быть отправлены.
Ну вот я лично, судя по тому, что я увидела, я в это уже во все не верю, во все эти жалобы, что у нас действительно есть правосудие, и кто-то на это обратит внимание. Что нет, большие сомнения и надежды нет никакой. Хотя вот у меня муж...
Вот надзор сейчас посмотрим, что будет надзор. Я направил им все, что не приняли мне. Вот
я бы сказать вот еще добавок, да, что вот это ведь тут формулируется какая-то общая проблема, да, для судов присяжных. Ведь вот то, что Владимир Ильич и вместе с женой подсудимого эту ситуацию раскрыли, это очень хорошо. Но то, что такие ситуации, я подозреваю, встречаются сплошь и рядом в суде присяжных, когда незаконные оказываются судом, там давление, это понятно.
Вот.
И нет, это просто очень вопрос спорный. Что значит понятно? У вас есть какие-то факты того, что подобные процедурные нарушения, которые явно требуют отмены вердикта, повторяются?
Фактов нет, но допустим, к примеру, тенденция ведь какая, Сергей Иванович? Вот даже если мы посмотрим на практику Верховного суда, и постоянно по телевизору и по другим СМИ говорят, допустим, Верховный суд поступает обвинительный приговор, основанный на обвинительном вердикте суда присяжных, они его оставляют в силе, как вот было в этом деле, несмотря на все нарушения. Поступает оправдательный приговор, основанный на оправдательном вердикте суда присяжных. Сколько было случаев? Выяснило, там прокурор через свои оперативные службы. Да, там у присяжного какая-то там двоюродная бабушка раньше сидела. Все, незаконный состав суда присяжных, соответственно, незаконный вердикт. И Верховный суд на этом основании отменяет приговор. Оправдательный приговор.
Но
извините, адвокат ведь не обладает такими полномочиями, как по сбору оперативной информации в отношении присяжных.
Конечно.
И если там хоть трижды бабушка чья-то сидела, и если сам присяжный, к примеру, сидел, и это не выяснилось в суде первой инстанции, а если приговор был обвинительный, тем не менее, я думаю, если такое поступит, никакая прокуратура ничего делать не будет и такие данные представлять.
И отменяться.
Ведь у прокуратуры есть соответствующие оперативные там. На прокуратуру все государство работает, включая ФСБ, МВД, там какие-то еще органы. И, конечно, они могут собрать какие-то компрометирующие данные о присяжных, которые могут говорить о том, что действительно присяжный не мог быть в составе суда присяжных. И, соответственно, весь состав присяжных был незаконен.
В любом варианте это достаточно оценочное, да?
Да, да.
Мог быть, не мог быть.
Таких случаев сколь угодно много, когда именно Верховный суд по таким вот сведениям и такому конституционному представлению прокуратуры отменяет вердикты присяжных. То есть они, видимо, я подозреваю, уже у них есть соответствующий компромат, так сказать, с точки зрения биографии и так дальше, родственников на присяжных, и они его вытаскивают только тогда, когда им это выгодно. То есть, когда оправдательный вердикт присяжных и основан на нем оправдательный приговор. Когда им это не выгодно, когда человека осудили, они его, естественно, придерживают.
Общая трагедия и общества, и судебной системы, когда оправдательных приговоров мало.
Да, очень мало. Да.
Принцип состязательности со стороны предполагает, что вот если бы у нас, к примеру, так плюс-минус 50 на 50 было оправдательных и обвинительных приговоров, что в принципе должно быть, потому что у нас сколько критикуют систему МВД и так дальше, что они совершают преступления и так дальше, а тем не менее обвинительных приговоров почти 100%. Так же не бывает, либо они чудовища и ужасно работают, либо они молодцы и работают замечательно. Правильно ведь? Ну так не бывает, все их критикуют,
да,
100% почти обвинительные приговоры.
Логика подсказывает, что вы ближе к истине, нежели действительность. Но тем не менее. Хорошо, а есть какие-то объективные обстоятельства, которые могут подкрепить, скажем, вот ваши рассуждения? Скажем, о том, что общаются, о том, что прислушиваются, о том, что не выходят в судебное заседание. Может быть, помещение не приспособлено, может быть, это же в областном суде слушание было, да?
Да, в областном.
Ну и что там вот с этими, с изоляцией, так сказать, комнаты для присяжных? Есть все необходимое?
Ну, там, я не знаю.
Курительные комнаты там и так далее.
Не пускают адвокатов.
Там не пускают. Кто-то ходит, мы не знаем.
Да, просто
там отдельные входы отдельно сделаны. Там, может быть, помощник судьи с ними встречалась, читаем объяснение.
Курительные, да.
Не курительные, а в коридоре. Даже при выходе из комнаты, коридор просто так освежительный выходит. А курительные комнаты там с кем угодно.
Это вот Владимир Яковлевич сказал, здороваться даже с ними нельзя было, с присяжными заседателями нельзя было здороваться.
Да. Ну, то есть сегодня в заседании поработали вместе, смотрели глаза в глаза, да? А вот завтра встретились на улице и поздороваться нельзя.
Нельзя.
Нет, если увидят там пристав, вот как-то вот было же, пристав увидел, что они где-то там возле места поздоровались, увиделись, поздоровались,
и
зашли вместе, ну как бы по очереди вместе зашли в зал.
Да. Сразу адвокату замечание,
как и говорится, удалили. Присяжного отвели. Тут же, только поздоровался. Ну, человек здоровается, его нельзя сказать, я не имею права с вами здороваться. Даже такое сказать нельзя.
Воспитанный человек, да. Он и здоровый.
Да. Закон это, в принципе, не запрещает даже здороваться. Да. Так, если на то,
здороваться – это не общение. Человек вот поздоровался, да. Поздоровался.
Он ведь нельзя общаться по делу, нельзя общаться, да. С присяжным. Так в законе говорится. Ну, отвел судья, мы спорить не стали, уж обжаловать не стали. Отвел, так отвел, бог с ним.
А более есть дальше? Запасные присяжные заседания, которые, допустим, 12 коллегий запасных.
И вот еще, ближе к концу мы идем уже.
Я Итак, сейчас... нет, секундочку, я хочу все-таки разобраться с оружием. Значит, на сегодняшний день ни один адвокат, ни какой представитель общественности так и не может ответить на вопрос. Помещения областного суда, они обеспечивают требования закона для присяжных? Вот те условия, которые прописаны в законе по их, так сказать, правовой защите от влияния,
похоже,
от давления,
вот
от всего.
Мы-то могли узнать только вот от присяжного, с которым мы разговариваем. Он сказал, что вот курительной комнаты у них отдельно нету, они выходили как...
Ну вот видите, он же как минимум, да?
Да, вот мы говорим, мы можем узнавать только...
Там есть еще туалеты, есть еще столовые, есть еще что-то.
Про туалеты, да, мы уже
стали спрашивать. Столовые ходили со всеми, ходили в столовую.
Но это в столовую они ходили со всеми вне судебного разбирательства. А когда они уже на совещание доходили...
Ну, а три дня они что, не обедали?
Нет, тогда-то мы не знаем, что они...
Вот в воскресенье, что они делали присяжные, кто на них на это время подавил...
Нет, ну, суббота, воскресенье тут не проконтролируешь и не проверишь, да. А вот когда они...
Да, в рабочие дни, да, мы тоже не могли даже...
областного суда... Ведь областной суд и судебный департамент обязаны обеспечить как раз те нормы и правила, которые законом заложены. То есть они должны построить такую систему, которая исключает нарушение закона.
Присяжные, так сказать, признаются в том, что они в курительной комнате могли общаться, в коридоре могли общаться. Значит,
нет, там даже не курительная
не
комната.
Созданы.
Там даже не курительная комната, там просто лестничная площадка.
Куда можно курить? Куда можно любой зайти, правильно?
Да.
Значит, такие условия, следовательно, делаем выводы, не созданы.
Не созданы. Отсюда вывод. Вы упустили, как мне кажется, очень важный момент. То есть вы же не обратились в областной суд или в судебный департамент с вопросами подобного характера. То есть соответствует?
Но мы же, во-первых, этого не знали на тот момент.
Ну, вы сейчас-то знаете.
Ну, я не знаю, можно ли это
потребовали ли провести
сейчас
служебное расследование по факту непроцедурного общения помощника судьи с присяжными заседателями, например. Ведь важно не подать это заявление, важно получить ответ. То есть либо они проведут расследование и признают факт, либо они не назначат расследование и просто так пошлют, скажут, не суйтесь, не свое дело.
Право на эффективное расследование.
Это правильно, да.
То есть, 13,
тут масса нюансов, из которых сразу вытекает что? Вытекает их позиция. То есть они умышленно корпорации скрывают объективные обстоятельства, которые
привели к подобной системе нарушения. Вы знаете, вот вы говорите, вот вы не запросили у них какого-то объяснения. Я сама не хотела лишний раз на судью никак не наезжать, потому что я зависела от него в тот момент, когда у меня муж сидел в СИЗО, и свидания у меня зависели только от судьи и от его желания. Но он давал свидание только раз в месяц мне. Я в итоге вот в течение 5 месяцев ходила один раз, ну, по одному раз в месяц.
Это тоже проблема.
Да. Хотя вот я сама в законе даже читала, не будучи там адвокатом, юристом, что 2 раза в месяц по усмотрению судьи, по усмотрению
клиника.
Он
усматривал
почему-то один раз.
Как сказал Конституционный суд, ведь Юлиза не была ни свидетелем, да, никем в этом процессе. И Конституционный суд сказал, что если значит, суд, либо иной орган, в чем производство находится уголовное дело, отказывает в свидании, он должен это сделать с помощью вынесения мотивированного решения, которое можно обжаловать. Если суд, то вышестоящую инстанцию. Если орган, то в суд, там вышестоящий орган власти. Соответственно, вот такая ситуация, когда фактически позиция обвиняемого зависит от усмотрения судьи, дать свидание или нет, или иного там дознавателя, следователя, она вообще чудовище по своей природе, потому что
лишний раз право жалобу не напишешь.
Коррупционная статья.
Коррупционная статья. Судья объясняет, а почему это сейчас уже...
Я понимаю. Сегодня,
не хочешь мужу,
сегодня уже не зависит, я так понимаю. Вы уже,
сегодня от судьи нет, да. Сегодня уже приговор вступил в силу, да.
последовательно до самого конца надо бороться за свои права. Других вариантов-то ведь не существует. И меня еще интересует вот какое, скажем так, рассуждение. Вы очень эмоционально говорили о том, что возможно, что подобная практика существует при любых иных процессах, когда привлекаются присяжные заседатели.
Ну,
вот она, с вашей точки зрения, приводит к подобным же результатам, к вычеркиванию, к так далее, и так далее. Или здесь случайное стечение обстоятельств. Ну, единственный факт, вот по каким-то обстоятельствам.
Давайте я отвечу, потому что да, вот в связи с этим, вот то, что со мной такое случилось, с моей семьей такое несчастье, я начала читать в форумах, вот на сайты заходить, Русь сидящая. Угу. Я читаю, просто столько людей, оказывается, сидит по беспределу, грубо говоря, что у многих похожие ситуации, многих просто вот взяли, посадили, придумали, и люди сидят ни за что. Очень много таких ситуаций, и теперь, когда вот просто смотрю по телевизору новости, говорят, вот, нашли, там, поймали мошенника, поймали убийцу, там, поймали еще какого-то. Я не верю, что он действительно убийца, мошенник, еще какой-то преступник. Теперь я в это не верю, я просто не верю в наше правосудие и в нашу судебную систему, и в следователей тем более.
Ну, я вот добавлю, что вот если Верховный суд, если вообще суд себе позволяет это делать, суд первой инстанции, вполне спокойно и как будто бы, как сказать, по накатанной. Если Верховный суд закрывает на это глаза, на такие, казалось бы, ну явные, серьезные нарушения закона, значит, есть, можно сделать вывод, соответственно, вполне логически, что такие нарушения раньше были, что на них ссылались, и что судьи закрывали на них глаза. Раз для них надо такие, как более, еще более серьезные нарушения, чтобы вердикт вместе с приговором были отменены. То есть это просто логический вывод, что значит суд не расценивает это как серьезное нарушение закона. Тогда что такое серьезное нарушение закона, если это не серьезное? Непонятно. Вот.
В этой связи я хочу уточнить следующий момент. Подобные анкеты, которые заполняют присяжные, они являются документами строгой отчетности или это просто бумажки вот, наксеренные, размноженные в определенной таблице и так далее?
Ну, я не знаю, может...
Это документ строгой отчетности, он прилагается к делу в конце, но мы-то не знаем о нем пока.
Я понимаю.
Пока не ознакомились.
После приговора уже знакомитесь с делом, вы видите эти материалы.
Да, потом только можем увидеть.
Да. То есть это все-таки строгая отчетность или не строгая отчетность?
Да, это вопрос для он заверяется
судом. Нет, у него нет номера, конечно, понимаем, но он должен быть приложен, иначе приговор
почему
не может быть.
Он судом заверяется с синей печатью, все это просто копия.
Из него просто приговор не может быть вынесен. И он не может быть подменен, в принципе. Подпись все-таки имеется, старшины, присяжные имеются. Надеюсь, подпись старшины здесь не подделана ведь.
Нет, конечно, нет, она же сама читала.
Я что подразумеваю-то под этим вопросом? Если это документ не строгой отчетности, да в нем еще можно позволять себе вычеркивать, вносить изменения и так далее, то цена вообще всего этого документа, кто проверяет вообще, в принципе, вот на сегодняшний день все те документы, которые от присяжных во всех делах подчеркнуты, значит,
сам
расписаны,
сам судья,
подшиты вот в дело. Кто эти? Может, там помощники судьи все лепят потом, по новой?
Ну, может быть.
Но вот как можно исключить и гарантировать, что эти документы являются как раз документами тех лиц и тех заседателей, и тех этих самых присяжных, кто действительно... что они действительно это все сделали. Вот кроме самого, грубо говоря, присяжного, что он знает свою
помощь. Они знают, свою... они подтвердили, что это правильный их вопрос.
Нет, ну там оглашается вердикт со шумой присяжных.
Он оглашается.
И других присяжных. Как бы они, в всяком случае, присяжные в момент оглашения вердикта, ну, не высказали возражений против такого вердикта. То есть, ну, будем верить, что это действительно их позиция, но она была я считаю, незаконно изменена, потому что где в законе написано, что присяжные голосуют, вправе голосовать несколько раз?
Нет, я-то ведь... Да, совершенно правильно. Это, раз это не написано, значит, это, в принципе, с одной стороны, можно толковать, не запрещено, а с другой стороны...
Прямого нет запрещения.
Это же ненормально.
Нет, почему прямого нет запрещения? В законе написано... Присяжные голосуют по каждому вопросу. В законе же не написано, присяжные вправе несколько раз голосовать по одному и тому же вопросу. Написано, голосуют по вопросу. То есть один раз голосуют, имеется в виду. Один раз голосуют. И понятно, что вот, допустим, присяжные проголосовали, к примеру, там 8 за, там 40 против, этот самый старшина присяжных вносит в вопросный лист. Виновен или невиновен. Все, один раз проголосовали. По следующему вопросу, товарищи присяжные, голосуем. Также столько-то за, столько-то против. Или там единогласно, там, к примеру, виновен. Все.
И, соответственно, Роман Ильич, да. Это то, что вы говорите, можно было бы воспринять как единственную истину, если бы этот документ был единственный. Вот есть 12 присяжных, и у них есть один документ. Один голосует, подписывает. А я ведь вижу, что каждый присяжный заполняет некий опросный лист.
Нет. Они вместе, вот, дается им один экземпляр, дается его, старшина заполняет, они сидят вокруг него, 11 человек, и он заполняет. Как проголосуем? За. 11 за, она пишет против, все. Дальше они тут голосовать.
Все-таки один документ.
Один документ выдается. Я думаю, если бы им выдано было два документа, они бы, допустим, тот бы разорвали бы, так сказать, неправильный, в кавычках, и новый бы заполнили.
Вот я к чему и веду.
А нет, один выдается. Почему?
Я к чему веду сейчас, потому что надо понять.
Почему здесь есть исправление, почему они не могли этого уйти уже? Переписывать никто не стал уже по новой, то есть без почеркушек.
А почему, собственно говоря, вот им не переписать бы его, чтобы не вскрылась эта история?
Наверное, может быть, судья или кто, значит, не достигли даже таких еще высот.
То есть они не додумали
классификацию. Не знаю, почему нет такого. Можно было бы штраф дать им
номер. Если это не строгой отчетности документ, да? Если что-то стоило взять
его. У него нет номера.
Да, здесь нет подписей каждого из них.
Нет, да?
Значит, здесь подпись есть одного старшины. Взяли на чистовую, переписали, как это, даже протоколы судебные.
Слава Богу, этого нарушения.
Но ведь и реакции хорошо. Нет на ваши...
Вот именно, что реакции нет.
Открытие.
Видимо, судья это и знал, что никто не будет реагировать. Видимо, полная уверенность. Судьи,
да, но уверен, что своей безнаказанности,
да, в том, что это все так и останется. Да. Никто на это не обратит внимания. Вышестоящих судей.
Мы и то не знали, когда зачитывалось, что было. Нам зачитали уже, окончательно уже.
То есть никто не зачитывал, невиновен, зачеркнутый виновен.
Мы не знали об этом пока.
Было зачитано сразу, виновен.
А идея была правда, что суд Верховный, потому мы только уже после суда Верховного это увидели уже.
В смысле, до суда
Верховного?
Ну, да.
Пока там это...
Непосредственно перед судом.
Судом увидели уже.
Ну что, и вот вскрыли мы эту тяжелую ситуацию, странную историю. И каким образом можно повлиять на ситуацию, чтобы, во-первых, справедливость существовала в конкретном деле, и чтобы подобные факты не повторялись в принципе. Вот у вас есть какие-то мысли по этому поводу?
У меня первая мысль есть такая, единственная мысль, что я считаю, что я сейчас зачитаю такие фамилии судей Верховного суда, которые не стали рассматривать эти нарушения.
Просто я имею в виду с точки зрения законодателя.
Нет, ну ничего страшного.
Пусть люди знают фамилии. Председательствующим судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 5 марта 2012 года был Старков А.В. И судьи, которые сидели слева и справа от него, это Безуглый Н.П. и Шалумов М.С. Три представительных мужчины,
и никто из
которым
них...
ничего не надо было. Им ничего не надо было.
Никто не возражал против
того,
кто-то вам не дает...
Со Старковым я боролся, что голосовал.
А докладчиком-то был?
По-моему, Старков и был докладчиком. Угу. Значит, так-то. И никто из них даже не пошутил, что я даю сую. Возьмите. Хоть другую руку покинул бы рядом сидящие. Никто руку не привел. А прокурор Гурова, она еще взбивается даже больше, что я вообще... незаконно сидел, и меня надо чуть ли не к ответственности уголовной привлечь за то, что я общался, получается, с присяжными заседателями. Это мнение прокурора республики, государственного обвинителя.
И мы сейчас говорим о правосудии. Что же она не потребовала отмены вердикта на том основании, что Капустин общался с присяжными заседателями? Вот интересно вообще. Раз она считает это нарушением, она прокурор, обязана соблюдать за законностью, следить. Она обязана была потребовать отмены приговора, что адвокат незаконно общался с присяжными. Почему-то, вот я говорю, когда выгодно требовали, а не выгодно.
Ну как, знать своих героев надо, поэтому фамильно считаю. А второе, конечно, у нас надежда на суд европейский, но это же дело долгое, длительное. Поэтому хотелось бы, чтобы это все-таки было у нас где-то внутри страны добиться. Ну, мы надеемся, может, все-таки Бастрыкин, все-таки, вот видите, что жалобы были нарушены. Мы Бастрыкин за этим перепоручили. Проверьте, товарищ Бастрыкин. Что присяжные другие 12 человек, 10 человек скажут. Так и так. Мы просим прокурора республики тоже проверить это дело, пошлите протест, они уже имеют право послать. Извините, представление имеет право послать тоже, если что, одно пену.
Конечно.
Займутся этим делом. Прокурор республики, извините, и главный следователь нашей страны, я не знаю.
Но мне кажется, в этой части значительно большего эффекта можно достичь, если провести служебное расследование в отношении обыкновенного помощника судьи, который не защищен соответствующими статусами и полномочиями.
Да, еще, кстати, вот опять-таки, потребовать, к примеру, возбуждения уголовного дела в отношении председательствующего судьи...
Мы не можем.
Мы не можем. Почему? Потому что, да, были действия с его стороны. Как мы считаем, было совершено преступление против правосудия, а именно вынесение заведомо неправосудного судебного акта. Конституционный суд недавно сказал, что потребовать возбуждения уголовного дела по факту вынесения заведомо неправосудного судебного акта можно только в том случае, если этот судебный акт
отменен
в вышестоящем
инстанции.
А вернулись на круги своя. Он не отменен в связи с многочисленными нарушениями, уже допущенными Верховным судом. То есть что делать тогда? То есть, по сути, круговая порука, они другую покрывают.
Роман Геевич, так по этому поводу и вопрос. Так вот, ваше это мнение. Что сделать так, чтобы и конкретным дело разрешить, и чтобы ситуация не повторялась? Какие у вас есть предложения?
Ну,
мысли.
Вот первое предложение больше, так сказать, гласности, транспарентности, как сейчас говорят, судебной системы, чтобы таких фактов, как говорится, если мы сейчас придали гласности эту ситуацию, да, чтобы, может быть, потом судьи задумаются, и чтобы, так сказать, их имена, звания и так дальше больше не были, так сказать, промиссированы в средствах массовой информации, уже так себя по беспределу вести не будут. Но это первое. С точки зрения изменения законодательства, ну, я, если честно, у меня пока нет таких серьезных предложений. Не знаю я, что надо сделать. Может быть, больше обеспечить именно конфиденциальность общения присяжных, чтобы, допустим, как в Америке, там судебные приставы очень жестко за это следят, вплоть до того, что могут какие-то доступ в помещение самому судье, председательствующему преграждать и так дальше, чтобы таких фактов, такого давления со стороны председательствующего исключить. А то, что такие факты давления имеют место, это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас суд – это сторона обвинения. Ведь суд фактически делал все, чтобы был вынесен обвинительный приговор суда. И отказывался, обвинительный вердикт присяжных, и просто отказывался принимать вердикт, где написано невиновный. Вот.
Даже по всему обвинению, а по части.
То есть это очевидно, что суд выполнял функцию обвинения, по меньшей мере. Функция вынесения, вершения правосудия, противоположна функции обвинения по своей сути. Как? А у нас сплошь и рядом суды выполняют фактически функцию обвинения. Действуют, так сказать, у нас. А почему? Потому что они действуют постоянно. Кто такие судьи? Это бывшие следователи, прокуроры.
Ну, есть и судьи, как это называется, с пеленок там, да?
Нет. Слушай, стать судьей с пеленок. Нет, судьи.
Где-то уже проработать были.
Проработать. Минимум 5 лет надо проработать.
Только для адвоката, к сожалению.
Да.
Адвоката там у них
нет. Нет, адвокатов судей почти нет. Адвокатов судей.
Бывших имеется в виду.
Да.
Да, потому что у них уход другой уже адвокатов.
Да. Ну, я ваша мысль какая? Есть у вас какие-то? Вот вы столкнулись с этой
темой? Нет, я говорю, что...
Познали ее изнутри, можно сказать.
Надежды у меня никакой.
Вы с Романом уже общались.
Это как у нас говорится, рыба гниет с головы, что это, если у нас Верховный суд, мы сами это увидели, я сама это столкнулась с этим, что Верховный суд, если так поступает, то о чем говорить уже у нас тут с судьями на местах. Поэтому я не вижу выхода вообще.
Да?
Я просто сейчас для себя просто живу, пытаюсь выживать с маленьким ребенком, помогая мужу как могу. Вот и все. И дальше бороться у меня сил совсем уже мало остается.
Ну, мы, наверное, присоединяемся, конечно, и гордимся вашим мужеством. Желаем вам не терять ни энтузиазма, ни надежды. В конечном итоге профессиональные адвокаты работают с вами и наверняка помогут. Вопрос только во времени, где и как. А я бы высказался в этой связи, поддерживая ваши мысли, еще и о том, что уникальная ситуация, когда присяжные могут, вопреки всему, что им говорят, написать то, что они считают нужным. Никакой старшина, никакой судья, никакой помощник судьи никогда ему не заставит переписать или написать что-то другое, если он так хочет. Его за это не накажут, его за это не осудят. Да?
Правильно? Обмануть могут.
А вот ввести обмануть, ввести в заблуждение могут.
Да.
Так вот, надо заниматься тем, что просвещать эту категорию граждан.
Да, ну вот эти два...
Чтобы они шли туда.
Вот я благодарна этим двум присяжным, которые действительно, они поняли, во-первых, умные такие люди, мужчины умные, они поняли всю ситуацию. Когда я с ними переписывалась по интернету, один из них мне сказал, что сразу было все понятно, что это спектакль, для чего нас сюда вызвали, непонятно. Что для чего мы тут сидим, что мы тут делаем, от нас ничего не зависит. Это для него стало ясно уже с первых минут, когда вот их туда прибили.
Неправильная позиция.
Вот простой человек, так, неправильная позиция, но он досидел до конца, он мог бы уйти, там второй хотел уйти, вот тоже психовал, что все не так, как надо, все не так, как должно быть. Ему это не нравилось, но потом он остался, он подумал, что вот вместо меня придет другой, проголосует так, как ему скажут.
Угу.
То есть у людей и совесть есть, и мозги, как говорится.
Но, а результат...
Ну, видимо, не все такие. Есть и те, на которых можно надавить, на которых можно повлиять, и которых можно ввести в заблуждение. Вот и все.
Более большинство сидят, говорят, вот так.
Ведь там, к сожалению, у нас как присяжных выбирали. Есть работающие, работающие люди. Они отказались быть сами даже. Помните, а я ведь работаю, не могу, если умные люди были. Там остались, домохозяйки остались, безработные остались в этом составе. То есть, кто может сидеть там?
Да, и получать деньги. Да.
В основном большая часть
осталась. И получать деньги.
А люди грамотные, хорошие, в общем, сейчас они сами сначала... имеет право они отводы делать, самоотводы и прочее.
Ну вот эти двое присяжных, мы же не раскроем никакую тайну, скажем, кем они работают.
Мы не будем говорить.
Не будем говорить.
Да, не будем говорить, отдавать.
Нет, да какая разница, кем они работают. Важно то, что они все-таки отказались от работы и потратили время, да?
Да.
И крайне разочарованы результатом, я так понимаю.
Так вот, да. И вот когда я ему написала, одному из них, он мне написал, как у вас там, вот мне покоя не дает, чем это все закончилось. Они даже... не знали толком, сколько какой срок дали.
Да, они же надеялись, что хорошо будет.
Да,
что потом сказали о нем,
нет.
Когда узнали о приговоре.
Нет, конечно, они сказали, что очень сурово, что это страшно. И что пожелали, конечно, удачи мне,
ну,
идти,
да,
бороться,
да,
дальше.
И несправедливо. Ну что, спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы пришли в студию, что мы на весь мир сообщили о той истории, которая свершилась в Свердловском областном суде, о той роли присяжных заседателей, которые они вынуждены играть в нашей судебной системе. Будем надеяться, что и вам удастся добиться положительного изменения приговора и улучшения положения мужа. Мужества всем в достижениях своих целей.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.